Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сентября 1939 года министр иностранных дел Третьего Рейха Риббентроп получил от своего московского коллеги следующую телефонограмму.
Я получил ваше сообщение о том, что германские войска вошли в Варшаву. Пожалуйста, передайте мои поздравления и приветствия правительству Германской империи. Молотов.
Молотов ошибся. Окончательно Варшава капитулировала только 27 сентября. Ошибка наркома иностранных дел объяснялась тем, что в Москве спешили. Осознав ошибку, 14 сентября Молотов попросил германского посла Шуленбурга, чтобы ему как можно более точно сообщили, когда можно рассчитывать на захват Варшавы. В тот же день германский посол в Москве доложил в Берлин.
«Срочно! Совершенно секретно! Молотов вызвал меня сегодня в 16 часов и заявил, что Красная Армия достигла состояния готовности скорее, чем это ожидалось. Советские действия поэтому могут начаться раньше указанного им, Молотовым, во время последней беседы срока. Учитывая политическую мотивировку советской акции, падение Польши и защита русских меньшинств, советам было бы крайне важно не начинать действовать до того, как падет административный центр Польши – Варшава».
А еще через двое суток в Берлине получили новую телеграмму Шуленбурга.
«Очень срочно. Секретно. 17 сентября 1939 года. Сталин в присутствии Молотова и Ворошилова принял меня в 2 часа ночи и заявил, что Красная Армия пересечет советскую границу в 6 часов утра на всем ее протяжении от Полоцка до Каменец-Подольска».
Так началась осенняя операция рабоче-крестьянской Красной Армии, в советской историографии получившая название «Освободительного похода Красной Армии в Польшу». На Западе он именуется «Советским вторжением» или четвертым разделом Польши. Последний термин используется теперь и некоторыми российскими историками. В военном отношении эта продлившаяся менее месяца кампания оказалась для Советского Союза чрезвычайно успешной. В то время как польские силы ежедневно сокращались в боях с гитлеровскими войсками, Красной Армии, начавшей свой польский поход контингентом в 700 тысяч человек, удалось к концу операции сосредоточить на украинском и белорусском фронтах более 2 400 000 солдат и командиров, 1173 из которых пали в боях с поляками. Потери польской стороны составили 3500 человек убитыми, 20 тысяч пропавшими без вести и почти 455 тысяч пленными. В политическом отношении советская военная победа тоже казалась несомненной. Польша, которой Москва не могла забыть своего поражения в войне 19-21 годов, была уничтожена как государство. Значительная часть ее территории вошла в состав СССР. В России, как и в других странах, любят отмечать годовщины победных военных акций, реальных и мнимых. Но есть и исключения. Одно из них – осенняя 1939 года победа Красной Армии. Причину этого исключения, думаю, несколько. Это и то, что через полтора года партнер СССР по разделу Польши, нацистская Германия, оказался ее военным врагом, а Брест, в котором в сентябре 1939-го состоялся совместный победный парад вермахта и Красной армии, превратился в нашем сознании в символ несгибаемого противостояния красноармейцев своим недавним германским братьям по оружию. Значительную роль в нынешнем российском забвении военного успеха осени 1939-го играет и то, что почти 22 тысячи поляков, захваченных в плен в результате этой операции Красной армии, были по решению советского руководства тайно расстреляны, а вина за это массовое убийство возлагалась долгие годы на гитлеровцев. Но в Польше осень 1939-го забыть не могут. Слово моему варшавскому коллеге Алексею Дзяковицкому.
Польша это нападение всегда воспринималось как удар в спину, ведь в это время поляки бросили все силы на Западный фронт, где шли кровавые бои с немецкими войсками. Что означает для поляков сегодня, день 17 сентября 1939 года? Этот вопрос я задаю историку профессору Юзефу Шанявскому. 17 сентября 1939 года – это очень важная дата в истории Польши. В этот день главный союзник Адольфа Гитлера, Иосиф Сталин, как разбойник напал на нашу страну. Это удар ножом в спину. Даже Гитлер искал повода, чтобы напасть на Польшу. Гданьск, экстерриториальный коридор через польскую территорию и так далее. Здесь и этого не было. Просто-напросто два человека, Сталин и Гитлер, совершили четвертый раздел Польши. Причем это была только часть плана разделения Европы на сферы влияния в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа. Нападая на Польшу, Москва говорила об освобождении Западной Белоруссии и Западной Украины. Однако даже те белорусы и украинцы, которым не нравилась польская власть, потом горько пожалели о том, что пришла власть советская. Сотни тысяч украинцев, белорусов, поляков оказались в лагерях на Сахалине и в Магадане. То, что случилось тогда, до сих пор не получается исправить.
В этом году, некруглую годовщину начала недолгой советско-польской войны, 1939 года, в России тоже обошли бы молчанием, если бы не крупнейшее культурное событие, запланированное как раз на 17 сентября, на 68-ю годовщину начала акции. Я имею в виду премьеру фильма известного польского режиссера Анджея Вайды «Катынь». Отец чтимого ныне в России Вайды, один из пленников Катыни, тайно убитых НКВД в 40-м году. Уже хотя бы поэтому понятно беспокойство, которое заранее возникло в осведомленных кругах российского политического руководства. Тем более, что в фильме Вайды участвуют и известные российские актеры. Руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, к примеру, высказал эти опасения в такой осторожной форме, я цитирую. «Я уверен в том, что у Вайды огромный эстетический такт, и он не решится на какие-то жуткие сцены с политическим подтекстом». По этому поводу главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов говорит мне.
Во-первых, конечно, имя Вайды может, я надеюсь, немножко смягчить политизацию этого фильма, потому что Вайду, как ни относись к Польше, Катыни, российско-польским отношениям и так далее, к Вайде в России относятся по-прежнему хорошо, большая часть культурного сообщества, и он совсем недавно ставил спектакль здесь, в общем, его знают, помнят и уважают. К тому же я действительно согласен в данном случае с Швыдким, что все-таки Вайда большой художник, а художественное осмысление и пропагандистское – это все-таки разные вещи, и всегда художественное с ним гораздо сложнее что-то делать негативное. Но в целом, наверное, это станет фоном или составной частью общей ситуации, которая крайне неблагоприятна.
Если коротко, то общая ситуация, о которой говорит Федор Лукьянов, сводится к тому, что на современном историческом фронте, так сказать, давно еще с советских времен, ведется некая русско-польская война, важнейшей составляющей которой, помимо прочего, является тот самый политический подтекст, о котором упомянул Михаил Швыдкой. В России до сих пор то припоминают полякам польскую интервенцию начала 17 века, то вдруг напишут о вечных бесчинствах католической Польши на оккупированных православных землях. и даже о несчастных жертвах Катыни, признав после того, как это признало начальство, что они убиты вовсе не гитлеровцами, а советами, нет-нет, да и подпустят, что расстрельные вовсе не цвет польской нации, а так жандармы и прочее. Ну а поляки, в свою очередь, находят в современной российской жизни и историографии прежде всего продолжение исторических изломов советского прошлого. Юзеф Шаневский говорит.
Но если президент России — это человек НКВД Владимир Путин, то как же может быть иначе? Я специально сказал НКВД, а не КГБ, поскольку это, в принципе, то же самое, преступная организация. По-моему, Владимир Путин и теперь не отрекся от России Сталина. И это несмотря на то, что в Советском Союзе были уничтожены десятки миллионов собственных граждан. Как же это иначе назвать, как не преступлением и геноцидом? Кроме того, до сих пор останки Сталина лежат в Кремлевской стене, и это для теперешних властей России кажется нормальным. Говорят, что президент Беларуси Лукашенко – это диктатор, но по сравнению со своим российским коллегой он просто ребенок. Настоящий диктатор, который управляет Россией, и через Лукашенко также Беларусь – это Путин.
На этом фоне двусмысленное отношение российской историографии к осеннему польскому походу Красной Армии в 1939 году к массовому катынскому убийству, которое, вопреки польским требованиям, российские власти отказываются признать геноцидом, усугубляюще влияет на польские представления о том, что современная российская политика по отношению к Польше – прямое продолжение советской.
Конечно, влияет. Для поляков это фундаментальный вопрос. Поляков погибло значительно больше, чем в Катыни. Но если катынское преступление не считать геноцидом, то что вообще такое геноцид? Хотя если в Кремле правит советский офицер КГБ, именно советский, то что же здесь можно ожидать?
По мнению многих поляков, не склонных забывать красноармейского удара осени 1939-го, первый шаг к смягчению напряженности на нынешнем русско-польском историческом фронте должны сделать россияне. Профессор Юзеф Шаневский говорит.
Они должны признать, что главным союзником Иосифа Сталина был Адольф Гитлер, а Советского Союза – Третий Рейх, что без пакта Молотова-Риббентропа не было бы раздела Польши. Никто другой такого шага сделать не может, поскольку они сами являются жертвами Советской России.
Российский политолог Федор Лукьянов усматривает источник русско-польских столкновений на историческом фронте в близости российского и польского подходов к прошлому.
Россия и Польша отличаются от остальной, ну, Западной Европы тем, как они видят историю. Западная Европа, объединившаяся в европейское сообщество полвека с лишним назад, безусловно, свою историю не забыла, от нее не отказалась, и ее по-прежнему изучают, уважают и все прочее. То, от чего отказались западные европейцы, это использование истории в качестве политического оружия сегодня. Потому что если бы те страны, которые стояли у истоков европейского сообщества, начали выяснять, кто кому сколько должен и на чьей стороне историческая правда, то тогда, конечно, никакого ни европейского сообщества, ни Европейского союза, ни единой валюты, ни всех прочих замечательных вещей просто не было бы, потому что это спор, который никогда и нигде не ведет к консенсусу, а всегда ведет только к конфронтации. Вот этим Западная Европа кардинально отличается от Европы Восточной, которая включает в себя как новых членов Евросоюза, так и страны, остающиеся вне, Россия, Украина и прочее. А здесь абсолютно другое понимание того, что такое история и как она может и должна служить политике, поскольку все эти страны в той или иной степени заняты строительством либо новой идентичности, либо компенсацией, сказать, психологической компенсацией за то, что было в прошлом. А для современной России, которая не очень понимает, куда она двигается и чего она хочет, исторические корни становятся заменой видения будущего. Но корни, естественно, не во всем их многообразии, а избранные, те, которые с точки зрения современных идеологов лучше подходят для строительства какого-то вот нового такого идеологического каркаса. И получается, что этот каркас состоит даже не из истории, а некоторых мифов, когда выгодные вещи усиливаются и гиперболизируются, а невыгодные либо замалчиваются, либо переворачиваются и превращаются в нечто другое.
По поводу упреков к польской стране, что она вместо того, чтобы думать о будущем, все время возвращается к спорам о прошлом, часто мешающим развитию современных добрососедских отношений, в том числе и с Россией. Варшавский историк Юзеф Шанявский замечает следующее.
Поляки смотрят в будущее. Это не так, что это себе выключа.
Поляки смотрят в будущее. Смотреть в будущее и помнить о истории – это вещи, которые не исключают друг друга. Мы имеем право помнить о собственной истории точно так же, как русские, немцы, французы или белорусы. Только когда мы говорим о временах Второй мировой войны, то история Польши оказывается для других какой-то неудобной, что ли. Ведь Польша была единственным государством, на которое во время Второй мировой войны напали два тоталитарных агрессора – Советский Союз и Германия. Это было одновременное нападение двух врагов.
Допуская возможность разнообразия в толкованиях того или иного эпизода прошлого, Федор Лукьянов считает при этом, что катынское злодеяние должно быть однозначно осуждено и не может являться предметом дальнейших политических спекуляций.
Катынь – это вещь, которую оспаривать бессмысленно со стороны России, тем более, что это было признано официально при Горбачеве, затем при Ельцине. И пытаться сдать назад, что осторожно, как-то так подспудно пытается делать современная российская власть, это абсурдно и это, конечно, чудовищно. Но именно поэтому, вот понимая эту абсурдность, я думаю, что реакция России на этот фильм и вообще на спекуляции, на поднятие этой темы будет тем более резкой и негативной, что называется. Юпитер сердится, потому что он не прав.
Мрачноватое предсказание. Тем временем в России готовят киноответ полякам к новому ноябрьскому празднику, планируют выпуск фильма о польских интервентах начала 17 века. А в Польше с нетерпением ждут премьеры нового фильма Вайды, о котором мы, думаю, расскажем нашим слушателям на следующей неделе. Ну а пока я хочу спросить своего собеседника, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, каковы все же более отдаленные перспективы российско-польских споров о прошлом?
Каждой стороне нужны свои мифы. Я в данном случае не беру Катынь, потому что, конечно, Катынь – это особая история, но Катынь просто – это часть общей палитры, как действительно и тут вспоминают уже совсем лохматое прошлое, там, 612 год и так далее. И до тех пор, пока Восточная Европа в широком понимании не дозреет до того, что с историей надо разбираться отдельно от сегодняшней и завтрашней политики, все это будет воспроизводиться бесконечно, тем более, что поводов в нашей совместной истории такое бесчисленное множество, что их просто даже, ну, это невозможно исчерпать. Наверное, пройдет время, может быть, сменятся какие-то политические персонали и в России, и в Польше, и эта проблема вновь из острой перейдет в хроническую. Но думаю, что на многие годы, если не десятилетия, мы, тем не менее, обречены вот на это сомнительное единение, в отличие от Западной Европы, когда у нас история – это оружие, а у них история – это наука.
В чем же причина этих отличий?
Мы шли отдельным путем. И сейчас, во-первых, как мне кажется, эти страны, ну, прежде всего, сама Россия, но отчасти и другие соседние страны, они вообще только еще формируют свою настоящую какую-то национальную сущность. После тех извивов, зигзагов и странных отклонений от магистрального пути, которые случились в 20 веке. И вот в процессе формирования этой идентичности национальной, ведь всегда история выдвигается на первый план. Потому что Европа-то как раз годы интеграции, она формировала наднациональную идентичность с большим или меньшим успехом. Они шли от национальных государств в традиционном понимании к чему-то иному, более, что ли, высокому. А мы только сейчас идем к этим национальным государствам. Россия, пожалуй, последняя из всех бывших коммунистических стран, переживает процесс национального пробуждения.
Несмотря на мрачные предсказания российского политолога, стоит отметить, что и в Польше, и в России есть уже отдельные весьма удачные опыты превращения памяти о прошлом, даже таком, как советская военная операция 1939 года, против еще сражавшихся с гитлеровцами поляков, даже таких чудовищных акций, как «Катынское убийство», в объект как научного исследования, так и неполитизированного художественного творчества. Судя по отзывам тех немногих счастливцев, кому довелось уже увидеть фильм Анджея Вайды о Катыни, это один из выдающихся примеров явлений такого рода. Но об этом, как я сказал, на следующей неделе. Вести с Российско-Польского исторического фронта. В этом выпуске программы «Разница во времени» участвовали российский политолог Федор Лукьянов и польский историк Юзеф Шанявский, с которым в Варшаве беседовал Алексей Дзяковецкий. В передаче звучали отрывки из реквиема Кшиштофа Пендерецкого, чья музыка звучит и в фильме Анджея Вайды «Катынь». Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Главные новости коротко. В Подмосковье сегодня открывается 15-й съезд партии «Яблоко». Его делегатам предстоит утвердить избирательный список и программу партии на парламентских выборах 2 декабря. В Ингушетии в городе Молгобек в ночь на субботу неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в квартиру семьи Плешаковых. По сообщению Интерфакса, в результате пожара никто не пострадал. В пятницу вечером на окраине города Назрань был обстрелян пост милиции. Обстрел велся из гранатометов. Пострадали двое детей, находившихся в близлежащем доме. В Китае продолжаются поиски шестерых российских спортсменов, которые пропали во время сплава по реке Юрункаш. Российские и китайские спасатели вылетели на место обнаружения одного из катамаранов. Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова. Он был задержан в четверг по обвинению в шантаже. Министр обороны США Роберт Гейтс надеется, что число американских военнослужащих в Ираке к концу 2008 года будет сокращено до 100 тысяч. Гейтс заявил об этом в пятницу на брифинге в Пентагоне. Это первое публичное заявление представителя администрации США о столь значительном сокращении американского военного присутствия в Ираке. В алжирском городе Зимури, к востоку от столицы страны города Алжир, 3 человека погибли и 5 были ранены в пятницу в результате взрыва. Бомба находилась в сумке, оставленной у полицейского участка. В Черном море на греческом грузовом судне, следовавшем из Новороссийска в Турцию, возник пожар. Огонь вспыхнул в машинном отделении. Экипаж состоит из 21 человека, 18 россиян и 3 греков. По сообщению представителей МЧС, на помощь экипажу направлены пожарные и буксиры. Китайский журналист, сотрудничавший с американской газетой «Нью-Йорк Таймс», освобожден из тюрьмы, где он провел почти 3 года.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня мы вновь возвращаемся к разговору о 90-летии революции 17-го года. И, как и прежде, не станем привязывать этот разговор к юбилею тех или иных событий. Давайте поразмыслим сегодня вот о чем. За февральской революцией, когда пала российская монархия и власть перешла к временному правительству, последовал октябрьский переворот большевиков. Именно они, а не представители разных оттенков русской демократии, сумели удержать власть. Именно большевики остались в итоге надолго хозяевами страны. И сразу возник и повис на долгие годы вопрос, почему? Почему это именно так произошло?
Есть еще один аспект, а что по ходу дела думали современники? Ведь кроме основных политических платформ, о которых мы знаем, позиции кадетов, позиции, допустим, эсеров, кроме того, ведь были настроения момента, иллюзии, несбывшиеся прогнозы, которые зачастую определяли поступки и ход событий. Документы, которые сегодня прозвучат, это ныне основательно забытые фрагменты тогдашней публицистики.
Одним из самых, быть может, интересных публицистов того времени сейчас некоторым исследователям представляется Николай Васильевич Устриалов. Он был кадетом, но с особым мнением. Впоследствии сменовеховец и основатель эмигрантского течения национал-большевизма. Может быть, не самый умный из писателей 17-го года, но с иными нынешними писателями, отнюдь себя национал-большевиками не числящими, перекликающийся весьма внятно. Ну вот, давайте посмотрим, что писал тогда Устриалов, как он понимал и анализировал текущие события. Вот из его статьи «Революция и война», опубликованной в апреле 17-го года.
Припоминая последние годы нашей национально-исторической жизни, нельзя не прийти к заключению, что Великую Русскую Революцию породила прежде всего Великая Европейская война. Не будь этой войны, старая власть доселе хозяйничала бы на русской земле. По-прежнему на престоле благополучно пребывал бы Николай II, окруженный Горемыкиными, Штюрмерами, Щегловитовыми и прочими знакомыми лицами бюрократической кампании. Вероятно, все так же прекрасно, как раньше, чувствовал бы себя среди вина и благочестивых поклонниц старец Григорий Ефимович. По-старому наемные клевреты провозглашали бы святость исконных основ. Дума законными средствами боролась бы с министрами, радуясь маленькими радостями и печалясь маленькими печалями. Глухо стонала бы терроризированная печать. Словом, все шло бы по-обычному, тихо, ровно, по-могильному спокойно. И вековой гнет, лежавший на русском народе, лежал бы как встарь. Когда Германия ввергла мир в неслыханную кровавую расприю, русский народ, объединенный общим вдохновенным порывом, без малейшего колебания встал на защиту своего национального достояния. Вместе с доблестными союзниками своими, великими демократиями Запада, он решительно провозгласил лозунг «Борьба до победного конца». Первые дни войны являли собой отрадный пример подъема и бурного национального воодушевления. Казалось даже, что вся страна мгновенно переродилась, и ветхие чешуи спали сами собой. Русский народ открыто и честно пошел навстречу власти. Ради напряженной серьезности момента он забыл все былые обиды, он простил старые и все свои силы самоотверженно отдал в распоряжение правительства, надеясь, что и оно сумеет в эти великие минуты покончить с прежним, возвыситься до сознания общенациональных задач. Но этого не случилось. Власть не отказалась ни от старых идей, ни от старых привычек. Не было сделано ни шагу по пути реального сближения с народным представительством и с лучшими людьми страны. Уже конец первого года войны войны наглядно и ярко показал всю роковую неспособность официальной русской власти отстоять мировое достоинство Родины. Вместо ожидавшихся военных побед русскую армию стали постигать тяжелые неудачи. Правительство губило государство, обрекая народ на голодание и позорно проигрывало войну. Петроградский фронт стал самым опасным и предательским, самым уязвимым местом России. Медлить дальше было уже нельзя. Дальнейшее терпение привело бы нацию к гибели, и революция свершилась быстро, единодушно, безболезненно.
Смотрите, что получается. С одной стороны, Устрелов пишет умные, верные вещи. Никто из историков, я думаю, не станет спорить. Первая мировая война действительно стала катализатором революции. Но есть у Устрелова одно внутреннее противоречие. Он считает, что старый режим никуда не годился. Но Устрелов полагает, что без войны революции бы не случилось. И если бы Николай II не потерпел военных неудач, революции бы не было.
Полусамодержавная Россия не смогла справиться с теми огромными задачами, которые были поставлены перед нацией мировой войной. Теперь старый порядок свергнут, но нельзя ни на минуту забывать, что наши национальные задачи остаются теми же. С ними должна справиться демократическая Россия. Революция была прежде всего актом воли страны к победе. Безболезненность, изумительная легкость переворота обуславливалась в значительной степени его военными мотивами. Ныне исчез последний и единственный оплот пораженчества – самодержавие. Раньше находились люди, опасавшиеся, что счастливый исход войны может укрепить в России прежний строй, между тем, как внешнее поражение непременно повлечет за собой его крушение. Теперь эти мнительные люди уже не имеют почвы для каких бы то ни было опасений. Теперь положение обратное – победа укрепит на незыблемых основаниях новую русскую власть и новый русский строй. Победа санкционирует революцию, а неудачный исход войны может повлечь за собой реакцию и реставрацию. Если революция не достигнет своей непосредственной цели, не осуществит того лозунга, который обеспечил ей столь блестящий успех, если революция не сумеет дать России международное величие, ее делу грозит огромная опасность.
Итак, что выходит? Выходит, что Устрелов, не глупый, повторю, и достаточно самостоятельно мыслящий кадет, говоря о русской революции, во главу угла ставил международное величие России. И, думая о дальнейшем ходе революционных событий, пёкся он не о снятии социальной напряженности, не о решительных мерах по исправлению экономической ситуации, не о гражданском обществе и демократии. Нет, самая первая и важнейшая задача – доведение войны до победного конца и забота о державном величии страны. В общем, конечно, можно считать, что для воюющей страны при наличии непосредственной внешней угрозы этими целями пренебрегать нельзя.
Но вы думаете, Оля, что мыслящей русской публике, тем, кто создавал общественное мнение, следовало бы меньше хлопотать о войне и больше о внутреннем положении страны? Сегодня в нашей московской студии историк Красной Смуты Владимир Булдаков. И я хочу спросить его мнение. Что тогда, весной 17-го, доведение войны до победы действительно казалось наиважнейшей задачей? Может, так оно и было? Или это позиция тогдашних демократов, которая их же и погубила?
Ведь дело в том, что в либеральных кругах, не только в либеральных, в части правых кругов, существовала такая идея. Для того, чтобы выиграть войну, надо избавиться от этого негодного правительства. То есть существовала такая иллюзия. Прогоним царя, или хотя бы даже при царе обеспечим правительство народного доверия, и тогда все пойдет нормально. То есть можно будет народ мобилизовать на войну, и война будет выиграна. Ну, это так рассуждали люди образованные. Что касается простого народа, то он мыслил несколько по-иному, проще, примитивнее и утопичнее, конечно. Ну, мне думается так. Считалось, что раз войну начал царь, царя нет, то зачем тогда война? Для простого народа война утратила всякий смысл. Ну, конечно, интеллигенция, как у нас это водится, этого дела не понимала. Грубо говоря, так они находились в разных таких культурных измерениях. Ведь действительно, Россия от мировой войны очень основательно выиграть могла бы. Речь идет не только о Константинопольских проливах, которые России, как считалось, действительно очень нужны, не только по соображениям какого-то сакрального характера, не только потому, что хорошо бы водрузить крест на Святой Софии, ну и по причинам экономическим, то есть свобода торговли, беспрепятственный проход через эти самые проливы. Кроме того, разговор шел о том, что Галицию тоже не мешало бы присоединить. Думали о том, что за счет Восточной Пруссии тоже надо бы округлить российские границы. То есть довольно основательно Россия, как считалось, в верхах выигрывала бы от этой самой войны. Ну, что касается простого народа, масс, крестьян, то он такими общенациональными, что ли, интересами не жил. Он думал о более заземленных каких-то вопросах, проблемах. Думал о том, что надо бы аграрный вопрос в первую очередь решить. Ну и, конечно, считалось, что те солдаты, которые проливали свою кровь, в награду смогут получить землю.
Представители целого спектра политических партий в 1917 году сплотились вокруг патриотической державной идеи. Еще очень заботились о верности союзническим обязательствам. Это как раз те, кто теоретически мог бы осуществить установление демократического режима. А на дворе, напомню, был апрель 1917 года. Помните пресловутые ленинские апрельские тезисы?
В среде русских крайних демократов подчас попадаются лица, которые не понимают и не хотят понять колоссальной важности нашей победы для дела свободы. В ряду таких людей первое место бесспорно принадлежит представителям того своеобразного и крайне уродливого явления русской жизни, которое известно под названием большевизм. В отношении к вопросу о войне это явление русской жизни особенно ярко проявило свою природу. Кто не знает знаменитого лозунга «Долой войну», неожиданно и скандально зазвучавшего в первые же дни нашей свободы, кто не возмущался этим позорным лозунгом. Болезненный максимализм, издавна присущий отдельным русским интеллигентам, выразился и в определенном взгляде на войну. Раз сказано «пролетарии всех стран, соединяйтесь», значит, «долой отечество», значит, война должна быть, возможно, скорее и во что бы то ни стало ликвидирована, так рассуждают наши пацифисты. Но здравый смысл русского народа не даст себя обойти ни фантазиям фанатиков, ни подстрекательством провокаторов, ни болтовни невежд. Народ сознает, что ведущаяся ныне война не есть плод мелких частных интересов или классовых интриг. Он понимает, он чувствует, что война ведется всей России и что победа нужна всей России.
Вот здесь я хочу спросить Владимира Прохоровича Булдакова. Насколько я понимаю, дело-то как раз обстояло не так. Как раз народ с большевиками соглашался не от воздействия гадких агитаторов, а потому что большевики, в отличие от правых и центристов, нашли гораздо более понятный и близкий людям лозунг.
Да, вне всякого сомнения. Но надо заметить вот какую вещь. Не надо думать, что этот лозунг «Долой войну» придумали одни лишь большевики. Дело в том, что до войны среди социалистов всей Европы существовала такая точка зрения, что в случае войны пролетариат всех стран дружно поднимается против этой самой войны, свергает правительство и так далее и тому подобное. То есть фактически идеи мировой революции. То есть социалисты не желают в этой войне участвовать. Ну, на самом деле оказалось, что идеи патриотизма социалистам Западной Европы, по крайней мере, большинству из них гораздо ближе, как и народным массам, кстати сказать, но речь идет в данном случае и в Европе. А что касается большевиков, то они полагали, что они будут верны лозунгам Второго интернационала. Когда выяснилось в ходе войны, что все лидеры Второго интернационала не занимают вовсе не интернационалистские, а оборонческие позиции, Ленин заговорил о крахе Второго интернационала, о том, что нужен новый интернационал и так далее и тому подобное. То есть говорить о том, что Ленин пошел просто на поводу масс, которые не желали этой войны, это не совсем так. А с другой стороны, как я говорил, он прекрасно понял, что народ действительно войны не хочет, воевать не хочет. Я думаю, что большевики именно поэтому выиграли, что с одной стороны они чувствовали массы, а с другой стороны оставались при этом, ухитрялись оставаться при этом государственниками. Это, в общем-то, удивительное сочетание. Где-то, может быть, для российского русского менталитета даже не характерное. У нас либо анархия, либо государственничество.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы сегодня говорим о том, как весьма неглупый русский публицист, кадет по партийной принадлежности Николай Устрялов осмыслял ход событий 1917 года.
По похоже, заблуждаться насчет возможности продолжения войны до победы, строить иллюзии относительно нового демократического правительства в апреле 17-го было даже не то чтобы простительно, а естественно даже. К осени ситуация сильно изменилась. Летнее наступление провалилось. Имели место июльское выступление большевиков и корниловский мятеж. Однако, как это ни странно, позиция Устрялова осталась прежней.
В сентябре Устрялов ездил читать лекции на Юго-Западный фронт. Он побывал на фронте, имел возможность своими глазами оценить обстановку. Вернувшись, написал статью «Революционный фронт». Все в том же духе. О патриотизме, о задаче продолжения войны.
А мало того, Оля, он напечатал эту статью в газете «Народоправство» 19 ноября 17 года, почти через месяц после большевистского переворота 25 октября.
Общее мнение, что разруха пришла на фронт с тыла. Если бы не тыл, война бы сейчас уже была окончена, мы имели бы почетный мир. Такое утверждение вы слышите на фронте повсюду, и от офицеров, и от наиболее сознательных солдат. Фронт развратили пополнение. В сочетании с декларацией прав солдат они создали на войне ту митинговую атмосферу, которая абсолютно несоединима с какой бы то ни было боеспособностью. Сначала, в первые недели и месяцы революции, здоровый, хотя усталый организм армии еще боролся с являвшейся извне заразой. Не солдаты фронта опускались до уровня революционных пополнений тыла, а напротив, эти последние поднимались до боевого уровня солдат фронта. Но вскоре старания агитаторов при благосклонном молчании непротивленческого правительства стали брать свое. Веяния революции проникли на фронт, появилась своеобразно воспринятая классовая точка зрения, зазвучала пошлая и бессмысленная кличка «буржуй». Начался раскол между солдатами и офицерством. Пополнение уже не с насмешливым и брезгливым презрением встречались. К их лозунгам стали прислушиваться, их призывы стали увлекать. Широко распространилась дикая басня о буржуазии как виновнице войны. Поползла ядовитая, шипящая клевета на союзников. Явилась идея братания. Немцы прекрасно предвидели этот результат. Накануне наступления одной из наших частей был взят в плен немецкий офицер-летчик, сбитый нашим огнем. На допросе он спокойно и уверенно говорил: «Мы знаем, что вы на днях будете наступать. Мы знаем также, что вас вчетверо больше, чем нас, и что вы лучше вооружены и снаряжены. Но мы не боимся, ваших солдат надолго не хватит, и главное, у нас очень хорошие союзники». «Какие союзники?» «Пальшефики». Это произнесенное на немецкий лад слово, видимо, доставляло немцу большое удовольствие, а нашим офицерам трудно было что-нибудь возразить на него.
Устрялов любопытен тем, что в чем-то он разделял типичный образ мыслей своих современников, а в каких-то случаях видел, если не лучше и дальше, то, по крайней мере, более трезво. К весне 18 года интеллигенции стало ясно, что революционные иллюзии оказались именно иллюзиями. В апреле 18 года Устрялов опубликовал статью под названием «Мнимый тупик».
Если самый факт радикального крушения революционных иллюзий все в большей и большей мере уясняется нашим общественным сознанием, то гораздо менее ясно для всех, каким же образом это крушение отразится в жизни, каковы будут его реальные результаты. Пусть достаточно дискредитирована революционная демократия всех призывов и всех оттенков, но кто же ее заменит? И перед умственным взором впечатлительной русской интеллигенции уже готовы предстать перспективы мрачные, безотрадные. Все мертво в России, повсюду лишь мертвые души, неубранные трупы. Нет здоровых элементов, не на что опереться. И конечный вывод, или, если хотите, первоначальная, редко высказываемая, но постоянно подразумеваемая предпосылка всех этих жалоб вырисовывается сама собой. Никуда не годный народ, туда ему и дорога, сам виноват, сам себя до смерти искалечил, не на кого пенять, каковы правители, таковы и граждане, всякий народ заслуживает и так далее».
И дальше Устрялов сделал очерк того, что происходило с настроениями интеллигенции в революционном 17-м.
Хорошо известна политическая история такого интеллигента за последний год. Прошлую весной он, конечно, предавался великому энтузиазму, категорически требовал от несчастного правительства решительной демократической политики, бичевал Милюкова, провозглашал принцип доверия к силам демократии с одной стороны и принцип самоопределения народов с другой, приветствовал Керенского, преклонялся перед Церетели. Летом на выборах в органы самоуправления он голосовал, разумеется, за социалистический блок или за какой-либо из его составных частей, бранил кадетов за их буржуазную природу, за их недавний монархизм и спасение от надвигавшейся уже опасности усматривал лишь в народе. Под осень всю силу своей любви он перенес на учредительное собрание, молился на него как на чудотворный образ и уверял, что оно призвано дать России не какой-нибудь английский или французский парламентаризм, а настоящее народоправство. Потом, после 25 октября, он было смутился, но быстро оправился, решив в сердце своем, что большевики не продержатся и двух недель, если он перестанет ходить на свою службу и станет «урби эт орби» кричать «Да здравствует народовластие, да здравствует учредительное собрание». Но когда это последнее явило свой лик и было безо всякого труда и безо всякого ущерба для кого-либо аннулировано, интеллигент впал в полное отчаяние и махнул рукою на все. И на народ, подчинившийся большевикам, и, что особенно любопытно, даже на буржуазию, за то, что она не сумела выдвинуть хотя бы хорошего диктатора.
Ну и, наконец, устреловский прогноз на будущее. Сводится он, грубо говоря, к тому, что надо кончить и с мечтаниями, и с унынием, и искать силу, способную оздоровить русское общество, то есть толкового диктатора, который, впрочем, и сам явится.
Нужно бросить старые трафаретные материалистские схемы и бесконечно поворачиваться кругом, ища глазами оздоровляющую силу в какой-либо части пространства, в каком-либо классе, в каком-либо диктаторе. Диктатор идет не звеня шпорами и не гремя саблю, идет не с Дона, Кубани или Китая. Он идет глубинную походкой, неслышной поступью. Он рождается вне всяких заговоров, он зреет в сердцах и в недрах сознания, и неизвестны еще конкретные формы его реального воплощения. Никому неизвестно, хотя воплотиться он может мгновенно, и никакие революционеры с ним ничего не поделают, ибо он, как таинственная сила в старой русской былине о конце богатырей, будет лишь усиливаться от каждого удара в него направленного.
И диктатор, как известно, не замедлил явиться. Можно спорить о его неслышной поступе, но без заговоров тут, конечно же, не обошлось. Однако грех, думаю, требовать от Устрелова чего-то вроде трезвого политического прогноза. Он и позднее-то, зная гораздо больше про пришедшую и обосновавшуюся диктатуру, не сумел сделать правильного прогноза, даже по поводу собственной участи. Что уж о России говорить. Нет, это все скорее какая-то литературщина. Как известно, русские образованные люди и ныне любят красиво и абстрактно порассуждать. И политический визионизм и иллюзии Устрялова в сочетании с неумением жить в реальности были для этого социального слоя не уникальны. И вот вопрос, адресуемый нашему гостю Владимиру Булдакову. Каков вклад этого образованного общественного слоя предреволюционной поры в назревание национального кризиса?
Что касается русской интеллигенции, это, конечно, люди, которые в основном живут утопиями, иллюзиями и так далее. Поскольку они отстранены, с одной стороны, от реальной власти, с другой стороны, участие, ну, скажем так, в производственном, что ли, процессе. Ну, вот такая прослойка. Строго говоря, лишние люди. Интеллигенция, то, конечно, она была заражена своего рода утопизмом. Конечно, это были доктринеры. Это в литературе уже описано. Кстати, сами представители интеллигенции на этот счет массу всего написали. И вполне справедливо. Грубо-то говоря, интеллигенция для государственных дел в России не очень годится. На самом деле, в России всегда не хватало профессионалов, и было слишком много дилетантов.
Остается сказать несколько слов о том, что дальше, после 18-го года, происходило с Николаем Васильевичем Устреловым.
19-й год Устрелов провел в Сибири у Колчака, активно за него агитировал. После падения Колчака в начале 20-го года бежал в Харбин и уже в том же 20-м году усмотрел ту силу, которая способна оздоровить и восстановить Россию – большевики. Это не значит, что Устрелов сразу решил вернуться в страну Советов. Нет, но он изменил тон своих статей и стал писать, ну, в общем-то, здравые довольно вещи. Он убеждал эмиграцию, что белое движение потерпело очевидный крах, что Россия и при большевиках все же остается Россией, и хватит призывать в нее всевозможных военных интервентов. Хватит уговаривать то японцев, то немцев на новое вторжение. Надо уважать, в конце концов, национальные интересы страны. Надо смириться с тем, что Россия теперь такая, принять этот факт и учиться сотрудничать с новой властью. А вось и она в процессе сотрудничества цивилизуется. Таким образом, Устрялов стал основоположником нового течения национал-большевизма.
Сталин еще во времена сменовеховства харбинского совслужащего Устрялова высказался о его деятельности так. «Говорят, что он хорошо служит. Я думаю, что ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено. Пусть себе мечтает на здоровье. Но пусть он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет». И Николай Васильевич послушно повез. Его национал-большевизм оказался одобренный кремлевским вождем конфеткой для эмиграции, часть которой не без интереса приглядывалась к успехам национал-социализма в Германии.
Устрялов еще какое-то время работал в качестве советского специалиста на КВЖД, даже совершил поездку в Советскую Россию, а в конце 1935 года вернулся насовсем. Ну и, разумеется, в 1937-м его расстреляли.
Что косвенно, но довольно красноречиво свидетельствует о мере политической прозорливости этого человека. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор исторических наук Владимир Булдаков. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».